Глава 5. Храм души. «Сегодня вечером ты идешь к храму», — приказным тоном произнесла одна из коллег, выслушав мой пересказ сна. «Нет», — возразила я, — «сегодня вечером я приглашена в свет читать заклинания». «Сегодня вечером ты не будешь читать заклинаний. Тебе надо познакомиться с Рам. Она приезжает 2 раза в год и проводит семинар в течение недели. Я только вчера узнала, что она здесь сейчас». Рам, Раиса Ахметовна Мансурова, сидела в центре огромного зала, рассказывая о потрясающих возможностях каждого человека. От контура ее земного тела исходило ослепительное сияние. Казалось даже, что это самый настоящий огонь. В рабочие дни мы занимались по 5 часов вечером, а в субботу и воскресенье весь день. За неделю семинара мне довелось несколько раз поговорить с учителем наедине. Она читала мои рукописи, смотрела будущее и видела в нем свет. Рам многому нас научила, но мне больше всего понравилось медитировать под музыку, совмещенную с мантрами, записанными в ходе ее экспедиции в Тибет. Я закрыла глаза. Перестав ощущать физическое тело, я оказалась в живописном месте в горах на поляне с журчащим ручейком. Справа обычные горы, которые я видела в Тибете несколько лет назад наяву. Слева пропасть. За ней иные горы какого-то иного, неизвестного мне Тибета. Где-то вдалеке, на верхушке одной из гор справа, возвышался маленький монастырь. Воздух приобретал расплывчатые контуры. Внезапно я почувствовала, что сейчас увижу маму. Мама уже очень-очень далеко, и ей трудно собраться в тот земной образ, который навсегда останется в моей памяти, но я все равно узнала бы ее из тысячи туманных очертаний. Будучи такой же прозрачной, как и она, я осознала, что обняться по-земному у нас не получится, и говорить словами тоже. Мое физическое тело пребывало в зале на семинаре Рам. Я могла смотреть оттуда на «я» в зале и перемещать в него сознание, наблюдая за «я» там, в горах, со стороны. И это была игра в мгновенное перемещение, которое мне нравилось. Встреча с мамой я несказанно обрадовалась. Мы гуляли там, у приоткрытой двери, где существуют обычные и иные горы, и общались молча. Я даже не формулировала фраз мысленно, потому что остались только чувства, и все остальное излишне. Мама провела меня к монастырю на горе, где горел огонь, хотя, возможно, я приняла за него огромный чан с благовониями, окутанный туманной дымкой, из которой сотканы наши с мамой тела здесь. Забавно. Мы прозрачные, а монахи плотные, в настоящей одежде. Странно, что они не обращали на нас особого внимания, лишь мельком окинули взглядом и продолжили заниматься своими делами. Через некоторое время монахи принялись обходить по часовой стрелке чан с благовониями или огонь, от которого шел дым, танцуя, распевая мантры и ударяя в музыкальные инструменты, похожие на бубны. Мама позвала меня танцевать с ними. Странное чувство радости, абсолютного умиротворения. Танцы с мамой и монахами, которые смотрели на меня так, будто мое появление здесь совершенно обычное явление. Мама позвала меня к пропасти. Это была самая настоящая бездна. Когда-то я поднималась с горы выше, чем 5000 метров, но сейчас мы находились на высоте в 100 000 километров. Километров над уровнем моря или земли. Неописуемо красиво и величественно. Я чувствовала, что земля так далеко отсюда, что до нее нужно лететь и достаточно долго. Мы стояли на самой высокой горе мира, иного мира. Черные горы казались мне душами монахов. Небо огненно-красного цвета напоминало закат солнца. Но земное солнце едва виднелось у дна пропасти. Подниматься выше уже некуда, потому что это самое-самое высокое небо. Небо цвета огня. Мама хотела, чтобы я прошлась над пропастью, и она взяла меня за руку, хотя это иллюзия. Я просто почувствовала, что она поддерживает меня. И я сделала свой первый шаг в пустоту. Мы шли с ней по огненному небу, как люди гуляют по осеннему парку. А потом я поняла, что маме пора уходить, и ее контур медленно растворился, сливаясь с тем, что называют Богом. Звучала последняя мантра, и казалось, что все это огненное небо вмещалось в один только звук – Ом. На следующий день занятия я оказалась на той же поляне в горах. Уровень, на который я попадала в начале каждой медитации, ниже уровня огненного неба, откуда я возвращалась на землю. Я заранее знала, что мама не придет и что мне нужно поговорить с монахами. Я переместилась левее и обнаружила 108 источников со святой водой, прошлась по ним и отправилась дальше, огибая горы. Вдалеке виднелся уже знакомый мне монастырь, но путь обрывался у пропасти. Я остановилась, задумавшись. Со всех сторон меня окружали иные горы. Над пропастью натянута тонкая нить. Я внезапно почувствовала, что кто-то подошел ко мне сзади, обернулась, оказавшись спиной к обрыву, на том месте, откуда начиналась нить, ведущая к монастырю, и увидела улыбающегося монаха. Он подошел так близко, что я инстинктивно сделала шаг назад и встала на нить. Монах продолжал улыбаться и держать меня взглядом, чтобы я не оступилась, двигаясь задом наперед, спиной к монастырю и лицом к монаху. Мы шли медленно, пока я не почувствовала под ногами землю. Монах показал рукой в направлении огня, и я присела около. Я попросила его о помощи, рассказав о своей пустоте, но он улыбался в ответ. Появились остальные монахи и начали танцевать вокруг огня. Я стала подходить к каждому из них по очереди и просила мне помочь, но они улыбались все молча приглашали меня танцевать с ними. Я поняла, что пора возвращаться на землю, и оказалась на той самой высокой горе, где небо огненно-красного цвета, и я уходила в это небо, пока все оно не сливалось в один только звук – ом. На третий день монах встретил меня у 108 источников. Я опять попросила его о помощи, но он молчаливо улыбнулся и показал, где находится бассейн со святой водой из источников. Я лежала под водой с открытыми глазами, дышала и видела улыбающегося монаха, склонившегося надо мной над поверхностью воды. Он не позволял мне выйти из бассейна, пока вода очищала мое астральное тело. Я расслабилась, закрыла глаза и летела в огненном потоке с огромной скоростью. Потом монах дал мне понять, что я свободна. Тогда я побежала к пропасти, над которой натянута нить. Монах смотрел на меня, улыбаясь. Он знал, что я легко доберусь до монастыря без чьей-либо помощи. Но едва ступив на монастырскую землю, я вспомнила о человеке, которого не было. Мне захотелось показать ему эти волшебные места. Я вернулась обратно к источникам, представила его таким же туманом, как и я, стоящим у края пропасти, взяла его за руку и взглядом позвала за собой. Он смотрел мне в глаза, а я улыбалась ему, как еще вчера монах улыбался мне. Я провела его в монастырь и снова вернулась к 108 источникам, чтобы провести сына. Монах позвал меня к огню, и все повторилось. Я танцевала с монахами, а потом уходила на вершину самой-самой высокой горы, чтобы погулять по небу цвета огня, и возвращалась на землю, когда все вокруг внезапно сливалось в один только звук. Омма. На четвертый день каждый из семинаристов принес с собой по 4 бутылки из-под шампанского. Нам предстояло погулять по битому стеклу. Многие спрашивают, зачем это нужно, считая, что рам учит только хождению по стеклам. Во-первых, за предыдущие 3 дня занятий ни слова о стеклах произнесено не было. Во-вторых, пройти 7 раз по битому стеклу – лишь фрагмент семинара. Цель данного действия – взломать программу, прописанную в сознании, как «это невозможно», «нельзя», «так не бывает», «у меня не получится». Люди живут по правилам заложенных в них программ, согласно которым считают свою проблему неразрешимой. Если программу переписать, скрытые возможности проявляются и помогают найти верное решение. Сотворив маленькое чудо, пройдя по битому стеклу, не порезав пятки, человек начинает не просто верить в чудеса, но и знать, что он творит их сам, с Божьей помощью, разумеется. Приехало телевидение. Стекло разделили на 2 кучки. Уже умеющие ходить по стеклу семинаристы выстроились в очередь для стареньких и принялись гулять, как ни в чем не бывало, будто под ними мягкий пушистый ковер. Я замерла у ковра для новеньких. Рам сказала, что я пойду первой. Оценивая взглядом осколки, торчащие острием кверху, я не представляла, как можно не порезаться. Рам взяла меня за руку и попросила повторить за ней всего-навсего 1 фразу. Я повторила и была уверена, что учитель не отпустит мои руки до тех пор, пока я не пройду весь ковер. Но нет. Рам, хлопнув меня по попке, приказала: «Иди». Я сделала первый шаг. Если честно, я очень чувствительна. И, отправляясь к морю в отпуск, выбираю песочный пляж или гальку. Мне проще научиться летать, чем ходить по камням босыми пятками. Теперь же я слышала, как стекло хрустело подо мной, впиваясь в ноги, но совершенно не чувствовала какой-либо боли. Я добралась до безопасной суши, целой и невредимой. Но процедуру надо повторить не менее 7 раз. Все новенькие с опаской переходили к ковру для стареньких. «Меня больше нет. Вы все уже можете сами», — улыбалась Рам. Я ходила и ходила по стеклу, когда меня фотографировали. Кто-то из семинаристов закричал: «Алиса, покажи ласточку». Из-за пауз между снимками мне пришлось прыгать на одной ноге на битом стекле, чтобы сохранить равновесие ласточки до очередного щелчка фотоаппарата. В одно из прохождений я плохо настроилась и, сделав первый шаг, почувствовала острую боль в левой пятке. Казалось, коврик вот-вот превратится из зеленого в красный. Я замерла, как одноногая цапля, чтобы прежде чем приземлить на стекло вторую пятку, успеть перекодироваться. После мы снимали одежду до пояса, ложились на стекло голой спиной, и шеей, и головой. Рам со всей силой вдавливала каждого в ковер, поворачивая то на один, то на другой бок, и проделывала разные другие упражнения, чтобы стекло максимально слилось с обнаженной верхней частью тела. Лежащий поднимался не один, а вместе со стеклами, торчащими из спины, как иголки у ежа. Рам вынимала осколки, а в тех местах, где они еще секунду назад находились, оставались углубления, словно отбитых гвоздей. Кожа не порезана, крови не было, зато потому, какого цвета оказывались определенные участки спины, Рам сразу же говорила, какие у человека имеются проблемы со здоровьем. Поздно вечером мы играли в 15-минутную игру «Расскажи тому, кого не знаю, про то, чего не знаю». Рам попросила каждого из нас подойти к 3-4 семинаристам, которым потянет и сказать первое, что придет в голову. Я подходила к незнакомцам и говорила нечто, чего не могла о них знать, и они удивлялись. Откуда? Последний день занятий нас ожидала особая медитация «Храм души», перед которой мы прошли небольшой инструктаж. Рам попросила каждого из присутствующих четко сформулировать свой вопрос, на который необходимо получить ответ. Когда окажетесь там, обращайте внимание на детали. Кто вас встретит? Возможно, родственник или друг, старец или ангел, а может быть, никто не встретит. У всех по-разному. Оглянитесь вокруг. Как выглядит ваш храм или то, куда вы попадете? Кто-то оказывается в лабиринте, кто-то в замке. Постарайтесь обойти его весь целиком. Заходите во все двери, потому что за одной из них находится ответ на ваш вопрос. Если какая-то дверь закрыта, найдите ключ и откройте ее. Во время медитации будет играть музыка, но без мантры. Я доведу вас до входной двери. Дальше вы останетесь одни. Я предупрежу, когда время будет заканчиваться, чтобы вы успели вернуться обратно вовремя. И еще одна просьба-совет. Нас сейчас чуть меньше, чем обычно, поэтому сделать это будет сложнее. Но все же, если кто-то из вас сможет, зайдите в библиотеку Вселенной. Попробуйте, вдруг получится. Попросите старца или стража показать вам книгу. Откройте ее, попробуйте прочитать. Там будет какой-то совет. Возможно, ответ на ваш вопрос. Бывает, книга написана на незнакомом языке. Постарайтесь почувствовать, о чем она. Иногда страж передает информацию через вас мне. Уходя оттуда, не забудьте поблагодарить всех, с кем вы встретитесь там. Заиграла музыка. Мы закрыли глаза. В отличие от предыдущих медитаций, мы не лежали, а стояли. Я не представляла, что можно медитировать стоя, и что хуже, не могла представить, какой он, этот мой храм души. Рам провела нас в небо, и я внезапно увидела его. Серебристо-белый, ослепительный, вернее, почти ослепляющий своим сиянием кристалл пирамидальной формы, по центру которого в вертикальном направлении проходил мощный поток энергии. Храм находился в сине-черном небе, так далеко от земли, что ее совсем не было видно. Я подошла к входной двери. Рам попросила прочитать молитвы, кто какие знает, или просто помолиться душой, кто как умеет, после чего оставила каждого наедине с храмом. Страшно заходить, но я открыла дверь и шагнула внутрь. Осмотрелась, ни души. Внешняя часть храма по архитектуре совершенно не соответствовала внутренней, будто это два разных сооружения. Двухэтажный домик имел форму креста, образованную двумя пересекающимися под прямым углом коридорами. Первое, что бросалось в глаза, отсутствие потолка и крыши. Над головой звездное небо. Впрочем, крыша здесь ни к чему, дождей нет, снега тоже. Это же совсем иной мир. Даже здорово, что крыши нет. В моем храме души живет целая вселенная. Стены побелены, как деревенские домики с внешней стороны. На стенах висят мои картины и горшки с красивыми цветами. Вдоль стен на обоих этажах множество дверей. Пол, двери и балки деревянные, темно-коричневого цвета. В доме очень светло, несмотря на отсутствие источника света и присутствие из сине-черного неба над головой. На второй этаж вела деревянная лестница, расположенная правее от входной двери. Обойти все двери в храме души не представлялось реальным, но я поднялась на второй этаж и зашла в первые четыре комнаты слева. Никого. Правда, в одной из них я обнаружила несколько крышек от гробов. Я беспомощно опустила руки, присела на лестнице и заплакала. Даже здесь, в моем собственном маленьком домике, я совершенно одна. Спустившись на первый этаж, я заметила туманную нишу с вьющимися зелеными растениями напротив входной двери и решила посмотреть, что там. Я подходила все ближе и ближе, как вдруг увидела. Он сидел за деревянным столом, на котором лежали старинные книги, и что-то писал. Без головного убора, но в зеленых одеждах, расшитых золотом. Типичное облачение священнослужителей на Троицу. Заметив меня, он улыбнулся, как когда-то улыбался мне на протяжении 5 лет, когда я пела в детском церковном хоре. Патриарх не удивился моему появлению, будто знал, что я приду сюда. И я заплакала от нечаянной радости встречи. Патриарх выглядел живым, абсолютно здоровым, хотя ровно месяц назад он покинул землю. Я посмотрела ему в глаза, и мысленно спросила, почему все так? Отчего у меня такая жизнь? За что? Зачем? Почему меня никто не любит? Я хочу, чтобы тот человек... Патриарх отвечал мне глазами, наполненными вселенской любовью. «Ты сама все знаешь, тебя небо любит». «Но почему так?» — снова спросила я, а он указал взглядом на книги на столе и произнес. «И ты пишешь, чтобы я писала?» Патриарх кивнул и протянул мне раскрытую книгу. Слова на санскрите. Я удивилась, патриарх и санскрит. Я ничего не поняла, а он сказал, чтобы я шла к моим и показал, какая именно дверь на втором этаже мне нужна. Они все действительно собрались там. Обе бабушки и их сестры, дедушка, мама с папой, тетя с дядей. В туманных очертаниях астральных тел я узнала каждого из них и была рада встрече. Никто не задавал мне вопросов, потому что в небе известно все про каждого живущего на земле. Только тетя спросила, как дела у ее младшей дочери. Я ответила, что все хорошо. Во мне не осталось боли, я давно их отпустила, а с мамой мы на днях общались в горах и танцевали с монахами. Внезапно я вспомнила про библиотеку Вселенной и вернулась к патриарху с просьбой провести меня в нее. Патриарх поднялся из-за стола и повел меня по левому коридору первого этажа, одна из дальних дверей которого являлась входом в библиотеку. Мы прошли несколько залов, каждый из которых огромен. По пути нам встречались люди. Они явились сюда с целью найти свою книгу и не обращали на нас никакого внимания. Все стены от пола до потолка представляли собой книжные стеллажи. К тому же бесчетное количество стеллажей располагалось по бокам от центрального прохода, соединяющего бесконечную цепочку залов. Здесь было все. Я огляделась в замешательстве. Мне сказали, что надо найти какую-то книгу или книги, в которых ответ на мой вопрос. Патриарх улыбнулся и подвел меня к стеллажу в центре зала, внимательно посмотрел на меня, а потом потянулся рукой к верхней полке, достал и протянул мне мои первые две книги, одна из которых называлась «По дороге в небо», а название второй составлено из трех имен – двух великих заклинательниц Серебряного века и моего собственного – Марина, Анна, Александра. Патриарх улыбался. Я спросила, можно ли мне самой достать какую-нибудь книжку. Он кивнул. Я прошла в дальний угол зала, пододвинула стремянку, добралась до верхней полки. Моя рука потянулась к старенькой книге темно-зеленого цвета, на корешке которой надпись отсутствовала. Я вытащила ее и прочитала единственное слово, выгравированное на обложке золотыми буквами. «Слово! У вас осталось 3 минуты!» – раздался голос Рам. Я поставила книжку обратно. Спустившись, столкнулся с известным священником. Он улыбнулся мне. «Наверное, тоже ищет здесь какую-то информацию», – подумала я. «Интересно, а он жив?» «Прощайтесь! Ступайте к двери, через которую вы вошли в храм». Я стояла у входной двери. Глаза патриарха, как и много лет назад, излучали добро и любовь. Я поблагодарила его. Мои смотрели на меня со второго этажа и махали призрачными очертаниями рук. «Откройте дверь! Выходите!» Я открыла дверь. Патриарх перекрестил меня на прощание. «Закрывайте за собой дверь! Повернитесь к ней спиной!» Через пару минут я открыла глаза на земле.